Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Глава «Антиподы», в которой Надежда Яковлевна сравнивает Мандельштама и Пастернака.
В некоторых отношениях Осип Мандельштам и Пастернак были антиподами, но антиподы помещаются в противостоящих точках одного пространства. Их можно соединить линией. У них есть общие черты и определения, они сосуществуют. Ни один из них не мог бы быть антиподом, скажем, Федина, Ашанина или Благова. Два стихотворения Осипа Мандельштама как бы являются ответом Пастернаку. Одно на стихи, другое на незаконченный разговор. Сначала я скажу про второе, то есть про стихи о квартире. Своим возникновением они обязаны почти случайному замечанию Пастернака. Он забежал к нам на Фурманов переулок посмотреть, как мы устроились в новой квартире. Прощаясь, долго топтался и гудел в передней. «Ну вот, теперь и квартира есть. Можно писать стихи», — сказал он, уходя. «Ты слышала, что он сказал?» Осип Мандельштам был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства, неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно, благополучие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал. Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и датчики. Слова Бориса Леонидовича попали в цель. Осип Мандельштам проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась – честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям. Проклятие квартиры – не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали – ни дач, ни квартир, ни денег. В романе Пастернака тоже мелькнула квартира, или, вернее, письменный стол, чтобы мыслящий человек мог за ним работать. Пастернак без стола обойтись не мог, он был пишущим человеком. Осип Мандельштам сочинял на ходу, а потом присаживался на минутку записать. Даже в методе работы они были антиподами. И Мандельштам вряд ли стал бы защищать особое писательское право на стол в дни великого бесправия всего народа. Второе стихотворение, связанное с Пастернаком, «Ночь на дворе, барская лжа». Это ответ на те строки Пастернака, где он говорит, что рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн. Здесь явно видна архитектура большого зала консерватории, куда нас пускали, даже если не было билетов. Кроме того, это общественное и почетное положение поэта. От места у колонн Осип Мандельштам в своих стихах отказался. В своем отношении к благополучию, к примиренности со своим временем, Осип Мандельштам гораздо ближе к Цветаевой, чем к Пастернаку, но у Цветаевой это отталкивание носит более абстрактный характер. У Осипа Мандельштама столкновение произошло с определенной эпохой, и он довольно точно определил ее черты и свои счеты с ней. Еще в 27-м году я как-то сказала Пастернаку: «Берегитесь, они усыновят вас». Он неоднократно напоминал мне эти слова, в последний раз через 30 лет, когда уже появился доктор Живаго. А в первый наш разговор мы говорили о нем и об Осипе Мандельштаме. Я сказал еще, что Пастернак – домашнее, свое, московское явление, дачник с внутренним органом. Этой московской своей природой он понятен деятелям нашей литературы, и они готовы на примирение, но разрыв все равно неизбежен. Они идут в такие области, куда Пастернак не может за ними последовать. А Мандельштам – номад, кочевник, от которого шарахаются даже стены московских домов. Потом я поняла, что с Осипом Мандельштамом дело обстоит иначе, и номадом его делают сознательно. Что же касается до Пастернака, то я отнюдь не метила в Кассандры, и просто несколько раньше, чем он столкнулся с действительностью. Точно так Костелянша своим опытом обогнала меня. Но я заметила, что рано или поздно глаза открываются у всех, только многие скрывают, что они стали зрячими. В одну из самых последних встреч Пастернак напомнил мне мои слова о неизбежности разрыва. Судьба была заложена, как в куколке бабочки, в духовной структуре этих людей. Оба оказались обреченными литературе, но Пастернак до поры до времени искал с ней сближения, а Осип Мандельштам рвался прочь. Добиваясь устойчивости, главным образом материальной, Пастернак знал, что пути к ней ведут через литературу. Из этого круга он никогда не выходил и никогда его не чурался. Доктор Живаго ведь тоже не врач, а поэт. И не Борис Леонидович оторвался от литературы, а только Живаго, да и то лишь когда автор увидел, что разрыв неизбежен. «Пастернак ведь тоже чужой», — сказал мне как-то Фадеев, перелистывая стихи Осипа Мандельштама, «и все-таки он как-то ближе к нам, и с ним на чем-то можно сойтись». Фадеев был тогда редактором «Красной Нови», а Мандельштам уже запрещенным поэтом. В одном Пастернак оказался последовательным на протяжении всей жизни, в своем отношении к интеллигенции, или вернее к тем интеллигентам, из жизни которых после революции ушло благообразие и чей мирный быт был разрушен. Пастернак в сущности проходит мимо всех внутренних процессов, происходивших у интеллигенции как целого. Преподаватели университета просто скучные люди с плоскими мыслями, недостойные дружбы Живаго. Разбит же быт семьи Живаго. И вину за это автор возлагает на взбунтовавшийся народ. Между интеллигентом и народом Пастернак хотел бы воздвигнуть защитную стену государства. Кто такой этот таинственный младший брат Живаго? Человек аристократического вида с киргизскими глазами, который всегда появляется как добрый гений с пайками, деньгами, добрыми советами, покровительством и помощью. Загадка его могущества оставалась неразъясненной, говорит Пастернак. Между тем его связь с победителями и государством ясна на протяжении всего романа, а та помощь, которую он оказывает брату, явно принадлежит к числу государственных чудес, для которых нужны телефоны, приводные ремни и созданные по совету Горького комиссии по улучшению быта ученых. Эта ставка на государство с его чудесами совершенно чужда Мандельштаму. Он рано понял, что несет людям государство нового типа, и не надеялся на его покровительство. И он верил, что народ, как судья, судит, а также сказал: «Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ». Эту веру разделяю и я. И я знаю, что народ произносит свой суд, даже когда безмолвствует. В понимании Андрея Белого очерк очень широкая форма, куда входит решительно все, на чем нет клейма ненавистного бытового романа и вообще беллетристики. С этой точки зрения, сказал Осип Мандельштам, разговор о Данте тоже очерк. Андрей Белый подтвердил. Мы встретились с Белым в Коктебеле в 1933 году. Мужчин тянуло друг к другу, но жена Белого, видно, помнила про старые распри и статьи Осипа Мандельштама и явно противилась сближению. Возможно, что она знала об антиантропосовской и антитеософской направленности Осипа Мандельштама, и это делало его не только чуждым, но и враждебным для нее человеком. Все же они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни Осип Мандельштам написал «Разговор о Данте» и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылался на свою работу о Гоголе, тогда еще не законченную. Василиса Шкловская мне сказала, что из всех людей, которых она знала, наибольшее впечатление на нее произвел Белый. Я понимаю ее. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз или от непрерывно бьющейся мысли, сказать нельзя, но он заряжал каждого, кто к нему приближался, каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, электрического заряда, материализованной грозы, чуда. Это был уже идущий к концу человек, собиравший коктебельскую гальку и осенние листья, чтобы складывать из них сложные узоры и под черным зонтиком бродивший по коктебельскому пляжу с маленькой, умной, когда-то хорошенькой женой, презиравшей всех, непосвященных в ее сложные, антропософский мир. Символисты были великими обольстителями и ловцами человеческих душ. И Белый раскидывал свои сети, как другие. Однажды он поймал меня и долго пересказывал теорию стиха, изложенную в его символизме. Осип Мандельштам, смеясь, сказал ему, что все мы на этом воспитывались, а я, в частности, его читательница. Было это, конечно, преувеличением, но я не возражала, потому что Белый, которого мы считали исключительно избалованным и окруженным почти культовым преклонением, вдруг обрадовался новой читательнице и просиял. Видно, и он в те годы уже остро ощущал безлюдие и одиночество, чувствовал себя отвергнутым и непрочтенным. Ведь судьба его читателей и друзей была очень горькой. Он только и делал, что провожал в ссылки и встречал тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех. Когда уводили его жену, а это случалось не раз, он бился и кричал от бешенства. «Почему берут ее, а не меня?» – жаловался он нам в то лето. Незадолго до нашей встречи ее продержали несколько недель на Лубянке. Эта мысль приводила его в неистовство и сильно укоротила ему жизнь. Последней каплей, отравившей его сознание, было предисловие Каменева к его книге о Гоголе. Это предисловие показывает, что как бы ни обернулись внутрипартийные отношения, нормального развития мысли все равно вы не допустили. При любом обороте событий идея о воспитании и опеке над мыслью все равно осталась бы основой основ. «Вот столбовая дорога», — сказали нам. «А если мы ее для вас проложили, зачем вам ездить по проселочным? К чему чудачество, когда перед вами поставлены самые правильные задачи и заранее дано их решение?»
Я нынче в паутине световой, черноволосый, светлорусый. Народу нужен свет и воздух голубой, и нужен хлеб и снег Эльбруса. И не с кем посоветоваться мне, а сам найду его едва ли. Таких прозрачных плачущих камней нет ни в Крыму, ни на Урале. Народу нужен стих таинственно родной, чтобы от него он вечно просыпался, и льняно-кудрую каштановой волной его дыханием умывался. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Гибельный путь».
Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей, освещающий его жизненный путь. Осип Мандельштам понимал это еще юношей, когда писал статью на смерть Скрябина. Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть – сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни. Никакого детерминизма здесь нет. Это скорее надо рассматривать как свободное волеизъявление. Осип Мандельштам властно вел свою жизнь к той гибели, которая его подстерегала, к самой распространенной у нас форме смерти, с гурьбой и гуртом. Зимой 1932-1933 года на вечере стихов Осипа Мандельштама в редакции литературной газеты «Маркиш» вдруг все понял и сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь». Это перефразировка строчек Осипа Мандельштама в варианте одного стихотворения: «Сам себя я за руку по улицам водил». Осип Мандельштам постоянно говорил в стихах об этом виде смерти, но этого не заметили, как и разговоров Маяковского о самоубийстве. Но, готовясь к смерти, люди в последнюю минуту стараются оттянуть неизбежный конец. Они закрывают глаза и делают вид, что спрятались и могут продолжать жить. Ищут квартиру, покупают прочную обувь, отворачиваются от уже вырытой ямы. Так поступал Иосиф Мандельштам, написав роковые стихи о Сталине. Стихи были написаны в конце раскулачивания между Старым Крымом и квартирой. Был ли психологический импульс к написанию этих стихов? Импульсов было, наверное, несколько или множество, а не один. Каждый из них в какой-то пропорции участвовал в том, что на языке следователя называлось акцией и в начале следствия рассматривалось как террористический акт. Первый импульс можно назвать «не могу молчать». Поколение наших отцов часто произносило эту формулу. Мы не повторяли ее за отцами, но, видно, есть капля, которая переполняет чашу. К 1933 году мы сильно продвинулись в познании действительности. Сталин уже проявился в массовом предприятии, раскулачивании и, в частности, организации литературы. Летом мы были в Старом Крыму, и в стихах впервые появились слова, указывающие, что Осип Мандельштам видел свежие следы раскулачивания, страшные тени Украины и Кубани, голодные крестьяне. В первом варианте стихов Сталин назван душегубом и мужикоборцем. Все об этом тогда думали и говорили шепотом, конечно. И стихи не опередили своего времени. Они опередили только сознание правящих кругов и тех, кто им прислуживал. Вторая предпосылка для написания этих стихов – сознание собственной обреченности. Прятаться шапкой в рукав было уже поздно. Стихи 30-х годов уже ходили по рукам. В «Правде» появился разносящий подвал без подписи, где путешествие в Армению называлось лакейской прозой. Это было уже не предупреждение, а подведение итогов. До этого со мной говорил редактор «Гослита» Чучиновский, который советовал немедленно в печати отказаться от путешествия в Армению, иначе, как он говорил, вы раскаетесь. Все предупреждения в форме угроз и советов были уже сделаны, но Осип Мандельштам ими пренебрег. Гибель надвигалась. Я не помню ничего страшнее зимы 1933-1934 года в новой и единственной в моей жизни квартире. За стеной гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером толпа гостей, из которых половина подослана. Гибель могла прийти в форме быстрого или медленного уничтожения. Осип Мандельштам, человек активный, предпочел быстрое. Он предпочел умереть не от руки писательских организаций, которым принадлежала инициатива его уничтожения, а от карающих органов. Обычной формы самоубийства Осип Мандельштам не признавал, как и Анна Андреевна. Она самоубийство толкала все – одиночество, изоляция, время, тогда работавшее против нас. Одиночество – это не отсутствие друзей и приятелей, их всегда вдосталь, а жизнь в обществе, которая не слышит предостережений и продолжает идти с закрытыми глазами по страшному братоубийственному пути, увлекая за собой всех и каждого. Осип Мандельштам не случайно назвал Анну Андреевну Кассандрой. В этом положении были не только поэты. Люди старшего, чем мы, поколения, видели, что надвигается, но их голоса потерялись и замерли. Еще до победы нового они успели сказать об его этике, идеологии, нетерпимости и об искаженных представлениях о праве, голос вопиющего в пустыне. И с каждым днем становилось яснее, что говорить с отрубленным языком становится все труднее. Выбирая род смерти, Осип Мандельштам использовал замечательные свойства наших руководителей, их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии. «Чего ты жалуешься?» — говорил он. «Поэзию уважают только у нас, за нее убивают, ведь больше нигде за поэзию не убивают». Среди современников я зарегистрировала три обособленных мнения о стихах о Сталине. Кузин считал, что Осип Мандельштам не имел права их писать, потому что Осип Мандельштам, в общем, положительно относился к революции. Он обвинял Осипа Мандельштама в непоследовательности. Принял революцию, так получай своего вождя и не жалуйся. В этом есть своя дубовая логика. Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их стишками к ужасу милой и вежливой Любы, которая не знает, что другого слова для стихов у нас вообще не существовало. «Послушай стишок», — говорил Осип Мандельштам. «Как он? Ничего?» Илья Григорьевич справедливо считает их одноплановыми и лобовыми, случайными в творчестве Осипа Мандельштама. Каково бы ни было качество этих стихов, можно ли их считать случайными для поэта, если они принесли ему страшную гибель? Стихи эти были актом, поступком. С моей точки зрения, они логически вытекают из всей жизни и работы Осипа Мандельштама. Враждебно относился к этим стихам и Пастернак. Он обрушился на меня, Осип Мандельштам был уже в Воронеже, с целым градом упреков. Из них я запомнила, как он мог написать эти стихи, ведь он еврей. Этот ход мысли и сейчас мне непонятен, а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоказано еврею. Но он с ужасом отказался. Отношение первых слушателей наводило на память рассказ Герцена о разговоре его со Щепкиным, который приехал в Лондон, чтобы просить Герцена прекратить свою деятельность. Ведь молодых людей в России хватают за то, что они читают «Колокол». К счастью, дело не подняли, и никто не погиб за то, что выслушал стихи Осипа Мандельштама. Да и сам Мандельштам отнюдь не политический писатель, и его общественные функции совершенно не похожи на герценовские. Но где в самом деле проходит граница? В какой степени следует оберегать и щадить своих сограждан? Когда речь идет о современнике Герцена, я удивляюсь Щепкину. Как можно так ограждать людей? Нельзя держать их в коробке с ватой. А своих современников мне что-то не хочется ставить под удар. Пусть уж лучше мирно живут и приспосабляются к тяжким временам. Даст Бог, все пройдет, а там посмотрим. Жизнь возьмет свое, и все станет на место. Зачем будить спящих, если я верю, что они когда-нибудь сами проснутся? Не знаю, права ли я. Но, как и все, я заражена инстинктом бездеятельности, пассивности и покорности. Мне ясно только одно. Стихи Осипа Мандельштама опередили свое время. К моменту их появления почва еще не созрела, идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима и слышались искренние голоса адептов, веривших, что будущее за ними, и тысячелетнему царству не будет конца. Остальные, численно их было, может, даже больше, чем адептов, только перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, потому что в них не нуждались. Строчка «Наши речи за 10 шагов не слышны» точно передает ситуацию тех лет. Ведь эти речи считались не новым, а старым, отжившим прошлым, которого уже не вернешь. Адепты верили не только в свое будущее торжество, но и в то, что они несут счастье всему человечеству. И в их мировоззрении была своеобразная целостность и органичность, которая представляла собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, возможности из одной идеи вывести все объяснения для мира вещей и людей и привести все в гармонию одним единственным усилием. Вот почему люди так охотно ослепляли себя и шли за вожаком, запрещая себя сравнивать теорию с практикой, взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря чувства реальности. А ведь найти первоначальную теоретическую ошибку можно было, только вновь обретя это чувство. Пройдет еще немало времени до того дня, когда мы сосчитаем, чего нам стоила эта теоретическая ошибка, и проверим, действительно ли 10 небес нам стоила земля, заплатив небесами, действительно ли мы обрели землю. У Осипа Мандельштама был долгий период молчания. Он не писал стихов, прозы это не коснулось, больше 5 лет, с 1926 по 1930 год. То же произошло с Ахматовой. И она какое-то время молчала. А у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. «Что-то должно быть было в воздухе», — сказала Анна Андреевна. «И в воздухе действительно что-то было. Не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти?» Можно ли считать случайностью, что 3 действующих поэтов постигло временное онемение? Различие в исходных позициях этих 3 сущности дело не меняет, и чтобы обрести голос каждому из них, пришлось определить свое место в мире, который создавался на наших глазах, и на собственной судьбе показать, какое место в нем занимает человек. Первым из 3 замолчал Осип Мандельштам. Это случилось, вероятно, потому, что процесс самоопределения протекал у него с наибольшей остротой. Отношения с эпохой стали основной, движущей силой его жизни и поэзии, а по свойствам его характера, нрава он не был лилейного, Осип Мандельштам не сглаживал, а скорее обострял все противоречия и каждый вопрос ставил ребром. Стихи прекратились в середине 20-х годов. Что же было тогда в воздухе, что Осип Мандельштам задохнулся и умолк?
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.